Это я не апостол, 21. Я раньше объяснил, что Бог дал Петру служение проповедовать к евреям и дал Павлу служение проповедовать язычникам. Но кажется, что Павел это не хотел. Он, как бывший раввин, прекрасно зная еврейские писания, конечно, считал, что да нет, лучше, если я буду проповедовать к евреям. И пусть Петр, который, ну, неграмотный человек, рыбак, пусть он будет на этих язычников. Но из-за того, что Павел не совсем хотел так, как нужен, у него столько проблем. Мы читали здесь Деяния апостолов, как всегда, он посетил какой-то город, бегал в синагоге, начинал спорить с евреями, некоторые поверили, а других сделали для него страшные проблемы. И это не так, что он грешник или Бог недоволен с его поведением, но все равно он хотел по-своему служить. И из-за этого столько проблем для него случилось. С нами то же самое. Мы сможем решить, что да нет, я хочу вот так в жизни. Когда Бог как-то настаивает вот туда, и мы хотим налево, направо. И это не так, что Бог дальше не будет с нами действовать. Ну, просто столько проблем делаем для себя сложнее, сделаем наш путь в Царстве Божьем. Так как Израил так хотели иметь человеческий царь. Бог сказал, я ваш царь. Ну хорошо, вы так желаете иметь. Вот, Саул, Савль. Ну хорошо, тогда я дам. Тоже Давид хотел построить храм физическим зданием. Бог это не хотел. Нет, нет, мы хотим такой шикарный физический храм. Хорошо, ладно. Бог это допускал. Но Израил сделал свой путь. Сложнее и сложнее. Ну ладно, Павел это решил, что я хочу в Иерусалиме. Почему он так страшно хотел в Иерусалиме? Я считаю, потому что он как-то ревновался о том, что Петр там проповедовал, покрестил 3000 человек в одном день. И, кажется, он хотел это как-то повторить для себя. Ну ладно, он решил тот путь, и Бог как-то дал ему. В первом стихе написано, прямо пришли в Кос. Они на корабле. Это значит, что ветер как-то был с ними. Ладно, Бог видел, что ты хочешь таким путем. Хорошо, ладно, я буду устраивать ваш путь, если ты так хочешь. В втором стихе нашедший корабль, идущий в Филиппию, зашли на него и отплыли. Я понимаю, что они видели тот корабль, это уже готов отправляться. И на самом последний минут, хорошо, чем ждать? Очередный корабль, наверное, еще пару недель, надо там как-то подождать. Нет, есть корабль, хорошо. То есть Бог был с ним. Значит, что любое решение, которое мы принимаем, Бог как-то ждет там, чтобы подтверждать человеку туда, куда он сам хочет. И размышляя об этом, вы видите, значение для каждого решения в жизни. Мы, наверное, считаем, что у некоторых решений важно, у других нет. Нет, Бог ждет, чтобы подтверждать человеку туда, куда мы сами хотим. Он имел такой фантазии, если не обсессии, проповедовать к евреям в Иерусалиме. Ну, хорошо тогда. Бог дал ему путь туда. И с нами то же самое. Если мы так хотим кое-что делать, ну ладно, Бог будет это допускать. Самое главное в нашей мотивации, что именно в жизни хотим. И надеюсь, что для нас должно быть самое главное, что я хочу попасть в Царство Божие. Если это так, то как-то получится. Жизнь как-то к этому, конечный пункт, как-то получится. Итак, они на этом корабле. И в третьем стихе. Плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежно сложить груз с корабля. И это требовало 7 дней. И пока он был там, 7 дней, пока ждали корабль дальше, вот они нашли экклезис, скажем, церковь верующих людей. Есть тема в этом главе, что в каждом городе он сразу нашел верующих. Вот. Например, в 7 стихе. Из Тира в Птолемеиду, где приветствовавшие братьев пробыли у них один день. То есть, есть такой связь между верующими людьми, должен быть. Если на самом деле я жду вечности в Царстве Божьем, и ты тоже ждешь вечности в Царстве Божьем, то сразу у нас кое-что общего есть. Общий язык сразу найдем. И пока он путешествовал, вот в каждом городе сразу, а где христиане, где верующих? Вот. И использовал каждую возможность от Бога, чтобы найти свои братья. И, значит, для него истинное его отношение с Богом, с братьями было в самом первом месте. Вот я, получилось, что я в каком-то городе, вот, один день у нас есть здесь, давай, где верующих? И им нашли. Мы все, наверное, стесняемся это делать. Но не надо стесняться, если на самом деле мы верим, что я буду жить вечно, верую, что мои братья тоже будут вечны во Царстве Божьем, то мы тоже хотим это делать. Там в 4 стихе они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Сложно понять немножко, разве Дух Божий сказал, что нельзя ходить в Иерусалим? Или Дух просто сказал, если он будет в Иерусалиме, то такие-такие проблемы будут. И они толковали, что это значило бы, что Дух Божий говорил, чтобы он не ходил в Иерусалим. То есть есть разница между самым словом от Духа и толкованием этого. Столько раз людей говорят, что ой, в Библии написано так. Но нам надо проверять, что именно в тексте Библии написано. Потому что есть разница между самым Словом Божьим или Словом Духа и толкованием, интерпретацией. Они толковали так, что нельзя ходить в Иерусалим. Но по факту, наверное, Дух просто сказал, что ну, если он будет, так и так будет. Итак, тогда почему он все равно ходил в Иерусалим, когда Дух, кажется, сказал, что ну, это будет плохо, не надо. Значит, если у человека есть живое отношение с Богом, то мы сможем как-то спорить немножко с Богом. Вот его путь. Не надо, в принципе, не надо в Иерусалиме. Такие проблемы будут. Ну, к Римлянам, 15 главу. Павел писал тех в Риме, чтобы они молились бы для него, в 31 стихе, чтобы, молитесь, пожалуйста, он сказал, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудея, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятным святым. То есть, несмотря на то, что Бог сказал через Духом, что, ну, в принципе, Павел, если ты будешь держать твой путь в Иерусалиме, такие проблемы будут, лучше не надо. Он писал к римлянам, ну, давайте молитесь, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее. То есть, в одну сторону Бог сказал, так и будет, но он молился Богу, чтобы так не будет. У нас таких примеров довольно много в Библии. Езекия, Бог сказал ему, что ну, твое время уже стек, ты умрешь. Ой, нет, Господи, я не готов умереть. Дай мне, пожалуйста, еще жить. Хорошо, Бог дал ему 15 лет. Из-за этого он, по-моему, потерял веру. Но это другая история. Кажется тогда, что Бог открыт к диалогу с нами. Это не так, как Аллах в исламе, где раз... Это Аллах сказал, вот и все, нам просто придется соблюдать Его воли. Бог в Библии более открыт к нам. Он хочет как-то иметь такой обоюдный диалог с нами. Ну ладно, так и будет. Допустим, через 40 дней Ниневы уже не будет. О нет, они покаялись, о Господи, не надо так, Бог Израиль, его, пожалуйста, так не делай. Ну хорошо, он так не сделал. Не значит, что он такой капризничный, такой нестабильный, такой несерьезный. Это значит, что он Бог, который так любит нас и открыт к диалогу. И это ободряет человека в своем отношении с Богом, его молитвах. Что вот есть вот, тот воля Божия, тот намерение Божие, но он все-таки открыт к нам. Наверное, у человека рак есть. Или какой-то болезнь. Ну, почему так случилось? Чтобы мы сможем молиться Богу, наверное, его план он будет изменить. Мы не знаем, потому что пути Господни несправедливые. Но в некоторых случаях это так. Я думаю так, вот в этом случае, что не надо ходить в Иерусалим, Павел. Столько будет. Проблемы для вас. Хорошо. Но он молился Богу и даже ободрил тех в Риме молиться Богу, чтобы он как-то избавиться из этого ситуации. Ладно, в 5 стихе. Итак, после 7 дней, он 7 дней там был в Тире, и верующих там, церковь, нас провожали все с женами, детьми даже за город и на берегу. Преклонившие колено, помолились. Это то же самое, которое случилось пару недель тому назад в Троасе. Читали там 20 главу. То же самое. Он тоже 7 дней был в Троасе, так как он был 7 дней здесь, вот в Тире. И тоже верующих с женами, с детьми шли с ним за город и на берегу и молились вместе на коленах. Почему это все повторилось? То же самое у нас вопросы, наверное, смотрим обратно в нашей жизни. Мы видим какой-то случай в жизни и думаем, ой, ну это в принципе, по сути дела, случилось со мной раньше. И мы даже чувствуем это дежавю. Я уже это видел, я уже здесь был. Что это значит? Мы не сможем толковать точно о том, что ой, это значит так, так, так. Мы не знаем. Но факт того, что это так похоже случилось, допустим, с тобой утром сегодня, там кое-что случилось, абсолютно повтор, то, что случилось, допустим, 10 лет тому назад. Могу только сказать, что это знак, что рука Божия как-то действует в нашей жизни, что ничего случайно нету. Случайности в нашей жизни нету. Абсолютно. Все в работе действует согласно какой-то программе. Хотя мы, как маленьких людей, не всегда видим, не всегда понимаем суть этого. Но все-таки это ободрение о том, что жизнь – это не случайность. Это не просто течь случайные события в жизни. У Бога есть план для нас. Так, в 8 стихе. Пришли в Кесарию и, вошедшие в дом Филиппа, благовестника, одного из семи диаконов, осталось у него. У него были 4 дочери, девицы, пророчествующие. Но Филипп, мы знаем Филипп, он был один из этих 7 диаконов в церковь, большую церковь в Иерусалиме. Диакон значит служитель. И тот служитель, вот, они просто сели так вот с этими вдовы и нуждающих людей там в церковь в Иерусалиме. Потом Деяния апостолов 8 главу, он ушел вот проповедовать и покрестил тот евнух из Эфиопии. Поэтому он называется здесь Филипп Благовестника. Но кажется, он вышел из этого церковь в Иерусалиме и жил там в Кезаре и сделал его, скажем, домашней группа. И в этом домашней группах у него было вот 4 дочери, которые тоже написано пророчествовали, то есть они тоже приняли веру и служили Господу. Почему это случилось, мы не знаем, но дальше в этом главе мы видели, как этих там в Иерусалиме как-то очень сильно вот, вернулись, в принципе, в законе, в иудаизм, не хотели принять, в принципе, язычников. И, наверное, из-за этого начинался какой-то сбор, какое-то несогласие, какое-то неприятности. Вот. И он отошел из церковной, скажем, политика. И начинал его домашняя группа. Наверное, так я предполагаю. И тоже видите, как 4 дочери, девицы его пророчествующие. Значит, у них были дары Святого Духа пророчествовать. Это не так, что у женщины не должен быть никакого роли в церковной жизни. Получается тогда, что для им в первом веке женщина это абсолютно почтение человека и точно не должны в публичном плане служить Богу. То, что мы здесь читаем, это радикально. Очень радикально, что четыре дочери все пророчествовали. Они все, ну, пророчествовать не только значит предупредить будущее, это значит просто говорить Слово Божие в публичном плане. Они это сделали. И для нас, ладно, тот вопрос с женщинами не столь радикально сейчас в Европе в 21 веке. Но все равно принципы, которые мы видим в Библии, являются не меньше радикальны. Допустим, что мы будем сосредоточиться на Иисусе, на веру и так далее. И мы не будем, вот, допустим, заниматься все то, что тот мир занимается. Это не меньше радикальный призыв. Это против культуры, где мы живем. И всегда, в любом контексте, в любом поколении, настоящий призыв Иисуса – это жить и быть как-то радикально по-другому из того общества, где мы живем. Итак, кстати, когда написано Коринфянам, что это нельзя для женщины пророчествовать, это как мы сравниваем с этим стихом здесь. Можно трактовать, что это только почему-то в Коринфе, что Павел так считал. Или можно сказать, что это имел в виду в каком-то, ну, наверное, во время преломления хлеба. Или, то есть там в Коринфянам, 14 главу, есть какой-то контекст. Не спорим, в чем это контекст. Но просто сравнивая с этим писанием, это понятно, что это не так, что женщина должен молчать постоянно в каждом случае. В 12 стихе. Когда же мы услышали это, мой, значит, Лук, который писал Деяния апостолов, был вместе с Павлом. Когда же мы услышали это, и то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. То есть, они все ему сказали, ну зачем ты это делаешь, Павел? Святой Дух сказал, что там ждет столько проблем для вас, зачем ты это делаешь? Пожалуйста, не надо. Нет, он сказал, я буду. И хотел обратить внимание на то, что они все равно ходили с ним. Они с ним ходили. В 15 стихе. После 7 дней пошли мы в Иерусалим. Урок для нас. Когда ты видишь человека или брат, который решил, видимо, не идеально путем ходить, иногда придется ходить с ним. Хотя мы сами считаем, что тот путь не идеален. Допустим, девочка, сестра, считается, что ой, я буду выходить замуж за мусульманом, за такой, ну, неверующий человек, исламистом. Мы говорим с ней, что нет, не надо. Ты христианка, тебе не надо за него замужем ходить. Это не будет идеально, это плохо. Да нет, я хочу. Ну хорошо, а что мы будем тогда делать с ней? Уходить от нее? Нет. Здесь Лук и эти других братья сказали ему, Павел, это не надо. Нет, буду. Хорошо. А они все равно ходили с ним в Иерусалиме. И это для меня значительно. И что мы будем делать, допустим, с этой девочкой? Это просто, ну, по идее, что мы будем делать с ней? Надо ходить с ней. Надо с ней ходить, вот, и быть с ней. И не просто уходить, потому что я не согласен с твоим путем. Но ходи с ней, с ним. Так, они пришли в Иерусалиме, все эти пресвитеры и так далее. Ну, типа спросили у Павла, а что ты делаешь с этими язычниками? Они сказали, что у нас в 20 стихе, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Значит, экклезия или церковь в Иерусалиме имел тогда несколько тысяч членов, но они все ревнители закона. Павел использовал тот же самый фразу, когда потом он объяснил всем, что раньше я был ревнитель закона. А сейчас нет. Я сейчас за Иисусом. Так можно понять тогда, что тех людей, тех тысяч и тысяч верующих в Иерусалиме, в этом экклезии, в этом церковь, как-то не то, не совсем то поняли, но все равно Бог им принял как верующих. Несмотря на то, что Павел только в посланиях писал, что не надо соблюдать законы, не надо все-таки это. Значит, что иногда мы встречаем с братьями и сестрами в церкви и думаем, ой, тот человек вообще неправильно понимает. Но уходить из этого церкви, уходить из этого человека, нет. Все равно этих людей тысячи и тысячи членов, то церковь. Ладно, Павел все-таки приняли им как братья. Но видите, страх и роль страха в этом. Этих пресвитерей сказали Павлу 21, а о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаю. Но это правда. Читая вот послание Павла, он точно так учил. Ему лучше было бы сказать, да, я виноват, да, это мои позиции. Правильно. Я не считаю, что образование и поступать по обычаям Моисеева, это не надо, правильно. Правильно вы сказали, да, это мои позиции. К сожалению, Павел сделал такой компромисс. Они сказали, ну покажите перед всем, что ты такой ревнитель закона. И Павел согласился. Я знаю, что в любом отношении между людьми это всегда требуется какой-то мере прагматизм. Потому что жизнь это жизнь. И мы лишь людей. Но проблем, когда ты делаешь такой компромисс, значит, в принципе, всегда как-то плохо закончится. Ему лучше было бы сказать, да, это мои позиции. Но он так не сказал. Ну хорошо, он показался так, как он, да, ревнитель закона, что да, он за образование и за поступать по обычаям Моисеева. И что случилось? Он шел там, как они предлагали, в храме с этими братьями, и всякий бунт случился, и закончилось так, что мы, как мы будем дальше читать, что он в тюрьме попадал несколько лет уже. И это очень плохо для него, если он не сделал тот компромисс. Если он сказал, да нет, это моя позиция, образование это не нужно, это никому это не нужно. Зачем это? Тогда лучше. Но нет, он сделал такой компромисс, и все течь в событиях после этого закончилось так, что его служение закончилось за несколько год, пока он в тюрьме, и его жизни было бы гораздо легче, скажем так, если он просто сказал, да, это моя позиция. Ну ладно, он... Как и мой, к сожалению, слишком часто сделал какой-то компромисс, не сказал прямо то, что я верю, не сказал прямо, где я стою. Хотел как-то угодить людям и своих представлениях и так далее. Так, они предлагали ему так, в 23 стихе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очисти с ними и возьми на себе издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову. Эти жертвы, 4 человека, это довольно дорого. И они как-то предполагали, что ну давай, Павел, у тебя денег есть, правильно? Потому что покупать 4 волов, это довольно дорого. Откуда у него денег? Согласно раньше Деяния апостолов и Второй Коринфянам, мы читаем, что Павел уже собрал много денег для бедных братьев и сестер там в Иерусалиме. И он привел тот денег с собой. И, видимо, они знали, что да, ты пришел сюда с деньгами, правильно, для бедных. А мы предполагаем тогда, что ты покупаешь эти дорогие жертвы и перед всем ты показываешь, что да, ты такой ревнитель закона. И я считаю, что это не совсем то, что он сделал. Поймите меня правильно, я не говорю, что Павел плохой человек. Я просто, он для меня велик, он для меня образец и герой из-за того, что он был все-таки человек и все-таки не совсем всегда сделал, как нужен. Итак, он это сделал, и в 24 стихе написано, чтобы показать, что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А Павел этих же слов использовал, когда он писал в своем послании, что не надо закон соблюдать, закон Моисеева. Надо закон Иисуса соблюдать, а не закон Моисеева. Но его принципы, которые он держал, теории как-то улетали. И мы все знаем, как это получается. У нас все есть вера, у нас все есть наши принципы, а сразу как-то при компании или в каком-то случае все наши вот теории, наш возлюбленный принцип улетают быстро, очень быстро. К сожалению. И мы делаем решения, которые не совсем то. Мы все такие, к сожалению. И вот мы видим, даже Павел это сделал. В одном плане это утешение, что ладно, мы все такие. В другом это призыв, чтобы остерегаться от этого. Потому что факт того, что даже Павел это сделал. Вот те события после этого. Бунт был, он закончился в тюрьме. Несмотря на то, что он невиновен. Так, он это сделал. В 27 стихе. Тогда ассирские иудеи, увидевшие его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки. Это не местных людей, это из Асии. Он как раз был в Асии, в Троасии и так далее. Значит, что этих людей, я предполагаю, следовали за него. Помните, мы читали раньше в Деянии апостолов, что он проповедовал в одном городе, и потом евреи сделали бунт, и он убежал в другом городе, и тех евреи за него следовали. И кажется, что они даже до Иерусалима следовали за Павлом. Получается тогда, что он имел столько, столько препятствий на его служение из-за евреев. А если он только сосредоточился бы на язычникам, всякий тот проблем не было бы. Эти евреи не следовали бы за него даже до Иерусалима. Я даже предполагаю, что когда дальше читаем, что такая толпа кричали для него, для его смерти, смерть ему и так далее, я даже предполагаю, что тот группа, тот толпа в том числе были эти тысячи евреев, которые уверовали, то есть членов церковь, я так, к сожалению, предлагаю. Но почему они так с ума сошли? Потому что это смертный казнь, вот взять язычник в самом храме. Но этих четыре человек, видимо, евреи. А почему они считали, что это эти язычников? В 29 стихе, потому что пред тем они видели с ним в городе Трофима, Эфесянина. Этих евреев, которые подняли всякий тот бунт, они тоже из Асии. И Эфес это тоже в Асии. Они видели Павла в городе с одним язычником. Потом они видели Павла с четыре человеком в храме. Они сделали такой ассоциации, что тот Трофим из Эфеса, что он, это он, который был с Павлом. А что, он был с четыре человеком. Ну да, если он был с ним, с этим Трофим, там в храме вроде эти еще трое, они тоже вроде язычников. Видите, путь логика или не логика. Вот. И мы тоже это делаем. Сделаем какой-то ассоциации. Я видел тот человек, тот брат, тот сестра с этой девочкой. И значит, что, ой, да, я потом видел он вот в другом месте. Во-во, поэтому. Это не так, это абсолютно не то. Но это просто урок, о как наш ум действует. Библия это тоже хорошая учеба для психологов, потому что все такие мы видим, что мы как-то считаем, что вина происходит через связи. Ой, я видел ты с ним, я видел он с ним. Вот поэтому. И путь логика закончилась так, что они все начинали кричать смерть ему. И мы это видим в обществе, в церкви, в отношениях между людьми. Муж с женой, семейный, разрывы и так далее. И чтобы людей иметь какое-то предположение, размышляя об этом предположении, придется так, что да, он такой, он это сделал, да, и потом он это сделал. Всякие эти теории как-то явятся внутри. 33. Взял его и велел сковать двумя цепями. Это исполнение, то пророчество в 11 стихе, где Агав взял пояс Павлов и связал себе руки и ноги, и сказал так, говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс так свяжет в Иерусалиме Иудеи. Это исполнялся. И так, когда написано 33-м, велел сковать двумя цепями. Согласно 11 стихе, это на руки и ноги. Людей в 36 стихе множество народа кричало «Смерть ему!». Это именно то, что кричали против Иисуса. Вот. Против Иисуса они то же самое кричали «Смерть ему!». Взяли ему, вот, сковали цепями, и народ кричали «Смерть ему!». Значит, что все наши страдания являются участием в страдании Иисуса. И мы сейчас делаем преломление хлеба, и тот маленький кусочек хлеба становится частью нашего физического тела. Тот сок является символом его жизни, его кровь, и это тоже в очень маленьком смысле получается какой-то часть нашей жизни, наше тело. И это все-таки символизирует факт того, что в нашем страдании у нас есть какое-то участие на страдании Иисуса. Когда мы принимаем крещение, мы в воде, как смерть с Иисусом, из воды, как воскресение с Ним. Но это продолжается, по сути дела, продолжается. Потому что, как я сказал, мы сейчас видим какое-то мере значение на нашем страдании. И что мы страдаем? Но наше страдание является частью Его страдания. Поэтому Его крест, Его распятие, Его страдание является для нас образец. Постоянно мы видим там какой-то контекст, какой-то основ для понимания нашего страдания. Самое страшное, когда человек страдает, и он не знает почему, он не знает зачем. Гораздо лучше, когда страдаем, и мы видим, чувствуем какое-то значение. Тем более, когда мы чувствуем какую-то связь между нами и Иисусом, зная, что, как Павел писал, поскольку будем сострадать с Ним, и тоже тогда будем жить с Ним вечно. Поэтому, видите, значение этого дела крещения, что мы там, как сказать, подписали, что да, это является кредо моего жизни, что да, я буду умирать с Ним и жить и тоже с Ним. И все наши страдания, хоть иногда страдаем из-за наших самих глупостей, все равно это является участием на Его страдании. Итак, давайте тогда преломление хлеба совершаем и читаем 1 Коринфянам 11, где Павел об этом объяснил. 23 по 29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, и сказал, «Сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Он отдал Его тело для нас. И за то, что Он приглашает каждый из нас участвовать с Ним. Отче, пусть мы будем это чувствовать и испытать в нашей жизни. Пусть мы будем на самом деле сострадать с Ним, чтобы будем жить вечно с Ним. Пусть, Отче, Он поскорее придет, чтобы всякий тот процесс закончивается, и в конце концов то, что мы верили, мы будем видеть с нашими глазами. Во имя Иисуса. Аминь.